Иду я, значит, по подземелью, нахожу у мертвого гоблина в кармане волшебный меч. Хоббит сказал, что он хочет себе такой же меч, и я, в принципе, предложил ему продать этот меч по цене пиццы. Он действительно дал мне эти деньги. Я сказал, знаешь, обойдешься, меч будет у меня. Хоббит был расстроен. Но возникает вопрос, действительно ли я продал ему вещь? Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов
и Антон Яндрисяк.
И в качестве затравки к сегодняшнему классному выпуску я хочу вам рассказать историю о том, как я на прошлой неделе впервые в жизни поиграл в D&D, а.к.а. Dungeons and Dragons, а.к.а. Подземелья и драконы. Очень классная игра, на самом деле, она выглядит со стороны забавно, когда смотришь на это в кино или в сериалах, например, в первом сезоне «Очень странные дела». И в реальности она тоже занимательная. Это когда несколько человек садятся за одним столом, среди них есть один мастер, который ведет игру, и рассказывает игрокам, что они являются определенными персонажами, затем рассказывает им, где они находятся, после чего персонажи, используя свои заранее определенные способности, путешествуют по воображаемому миру, дерутся с гоблинами, используют для этого игральные кубики и так далее, и так далее. И все это очень занимательно, потому что это то же самое, что компьютерная виртуальная онлайн-игра, только, возможно, интереснее благодаря богатству воображения. Это то, что называю децентрализованным визуалом, когда каждый видит то, что он хочет. Так вот, и там была такая интересная история, вымышленная, потому что я придумал для того, чтобы сделать затравку к подкасту. В общем-то, иду я, значит, по подземелью, нахожу у мертвого гоблина в кармане меч, волшебный меч, маленький он. Достаешь его из кармана, он увеличивается. После чего мастер объявил, что я это нашел, я очень обрадовался, мы узнали, что это действительно замечательный артефакт, после чего другой игрок, Хоббит, сказал, что он хочет себе такой же меч, и я, в принципе, предложил ему продать этот меч по цене пиццы, прям в рублях, и он действительно дал мне эти деньги, я был рад тому, что смог купить пиццу, а еще я был рад тому, что, в принципе, ничего я могу ему в обмен не давать, и сказал, знаешь, обойдешься, меч будет у меня. И мастер подтвердил, что я действительно не передаю никакой вещи сейчас в игре. После чего мой коллега по игре был расстроен, собрался было предъявить иск ко мне о возврате денег. Но возникает вопрос, действительно ли я продал ему вещь? Это 35-й выпуск подкаста Копикаст, где мы сегодня говорим про виртуальные объекты. Объекты, да, которые существуют в вымышленных мирах, и могут ли они быть объектами гражданского оборота, объектами права, можно ли их продавать, сдавать в аренду.
И не обязательно в вымышленных мирах, скорее я бы даже применил термин «виртуальный мир», потому что он может быть вполне себе создан и вполне себе существующий, но не в реальном мире, в котором мы с вами все живем и в котором осуществляем тот или иной гражданский оборот, а виртуальным. Самый яркий пример – это, наверное, World of Warcraft, как достаточно массовая онлайн-игра, в которой есть свой собственный мир, в котором игроки существуют, в котором игроки общаются друг с другом, продают какие-то вещи. Это могут быть любые другие игры, на самом деле. Это может быть, например, в целом любой объект, который существует только в цифровой форме и вообще непонятно, является ли объектом. И здесь можно рассказать занимательную историю из жизни игровой компании Valve, которая не так давно, осенью, или весной, точно не помню, выпустила игру «Артефакт». Это коллекционная карточная игра, которая скорее строится на основах игры Magic the Gathering, о которой мы уже как-то говорили, чем на основе всем известного и почующего сейчас на лаврах Хардстоуна. То есть Valve предложила игрокам покупать игру за $20, входить в ее экосистему, начинать возможность играть, получая при этом какой-то стартовый пак карт, а все остальные карты зарабатывать путем обмена или продажи на свободном рынке, то есть на торговой площадке Steam.
Прямо за настоящие американские
деньги.
Американские рубли,
российские доллары, в общем, за все, что захочешь. И там сложилась такая интересная история, что сама игра стоила $20, и некоторые ушлые ребята, которым из стартового пакета досталась карта персонажа Акс, сразу же продали этого персонажа, потому что он стоил на момент выхода игры, когда у нее был невероятный рейтинг, он стоил $20, одна карта. по цене игры. То есть ребята заходили, покупали игру, получали стартовый набор карт, открывали акса, продавали его за 20, все остальное за 10 долларов, наваривались на десяточку и уходили, соответственно.
Неплохо.
Примерно так прошла первая неделя в артефакте, потом все загнулось, игра получила отрицательные отзывы, онлайн постоянно снижался, сейчас там около 100 человек в онлайне одновременно играет, и средняя стоимость карт 50 копеек, не американских, а вполне себе российских. И, как мы понимаем, все обесценилось, но при этом мы видим, что есть очевидный нормальный человеческий обмен картами. Обмен вещами, которые не существуют, обмен объектами, которые вообще очень сложно выцепить, индивидуализировать и каким-то либо образом потрогать, как ментально, так и физически. С торговой площадкой Steam, где продавались эти карты из артефакта, есть вообще, можно обсуждать это бесконечно, потому что вот прямо сейчас я на нее зашел, и самые дорогие лоты, которые здесь есть, какой-то предмет, видимо, это предмет вполне себе косметический для игры Dota 2. Да, это какая-то маска для персонажа. Продается за 134 713 рублей.
Ничего себе.
Следующий какой-то, также есть некоторые предметы. Вот они по 120 тысяч стоят, по 110, ну, самые дорогие. И мы понимаем, что это очень высокая цена для вещи, которые не существуют.
Стоит сказать, что для юриспруденции вообще-то традиционной и вообще российской, как-то это не очень понятно, потому что юристы не склонны соглашаться с тем, что здесь есть какие-то вещи в обороте, что это действительно договор купли-продажи, потому что мы-то, нас как учили, продать можно вещь. Вещь, она либо движимая, либо недвижимая. Недвижимая – это либо земля, либо ракета. Движимая – это то, что можно взять и переложить с одного места на другое. А виртуального объекта его нет. Если вещи нет, то ее нельзя продать. И поэтому, когда мы передаем какие-то объекты в виртуальном мире, это обычно трактуется либо как что-то связанное с лицензионным договором, либо даже, возможно, если я правильно понимаю, как договор услуг.
Ну, здесь есть разные варианты, но они все, в принципе, очень сложно применимы к возникающим отношениям, потому что их надо применять как-то по аналогии, либо вообще в лоб неприменимы. То есть, когда речь идет об отношении разработчик-игрок, например, я могу понять, почему это лицензионный договор, потому что разработчик предоставляет в качестве основной игры одну часть кода, в качестве дополнительного контента какую-то остальную часть кода, и тем самым предоставляет тебе возможность пользоваться этим кодом, воспроизводить его у себя на компьютере и получать его в игре. Это нормальная история, то есть понятно, что, наверное, можно придумать какую-то новую конструкцию, можно более изящно это все развернуть, но в целом это нормальное описание деятельности, нормальное описание оборота. Но когда игрок вступает с другим игроком в нормальный человеческий обмен, он же не может предоставить ему часть кода. Хотя, с другой стороны, ничто не мешает игрокам вступить в такие же отношения по лицензированию и предоставить, например, сублицензию, если это возможно. Но, опять же, сублицензия будет зависеть от изначальной лицензии, поэтому каждый последующий покупатель будет зависеть от отношений разработчика с предыдущим, и это усложняет значительным образом оборот. Куда проще сказать, что это отношения купли-продажи, что они должны регулироваться, как обычная купли-продажа, несмотря на то, что мы не видим конкретную вещь. Что она существует, эта вещь, только в неком виртуальном пространстве, в виртуальном мире, но она вполне себе отвечает всем тем признакам, которые гражданский оборот привык понимать под вещью. Ей можно пользоваться, ей можно владеть,
ну да, в принципе,
но опосредованно,
угу.
И ей можно распоряжаться. Более того, из нее можно извлекать полезные свойства, чем, собственно, люди и пользуются, и почему, собственно, у этих объектов иногда такая высокая цена.
А еще и можно отдать пожизненное наследуемое владение, наверное. Ну, опять же, с другой стороны, вот ты говоришь, неприменимо, сложно лицензионный договор прицепить или там договор услуг, но это делается уже на протяжении десятков лет, а именно столько существуют эти виртуальные объекты. То есть и с этим не возникает проблем. Вот, например, можно кратко рассказать про одно известное дело, которое рассматривалось, если я не ошибаюсь, 2 или 1.5 года назад в Германии. Кстати говоря, вот ты смотрел «Черное зеркало»?
Да.
Вот там есть в последнем сезоне одна из последних серий про мужчину, который взял в заложники какого-то школьника и требовал у владельца большой социальной сети, ну, мы все понимаем, что это как бы Facebook, и требования он предъявлял как бы к Цукербергу. И, в общем, он просил у этого условного Цукерберга, такое требование перед ним поставил, предоставить одной несчастной матери, у которой дочь покончила жизнь самоубийством, сведения о логине и пароле этой дочери, потому что эта женщина пыталась узнать, как ее дочь покончила жизнь самоубийством и никак не могла подобрать пароль, потому что она его не знала, дочь как бы не передала его перед смертью. Вот. А как бы у Фейсбука не было обязанности передавать эти данные этой женщине. Помнишь, да?
Угу.
Вот. Так это реальное дело, которое было рассмотрено и до выхода серии «Черного зеркала». Я думаю, что здесь есть связь. И там тоже произошла такая ситуация, там тоже была женщина, там тоже была дочь, эта дочь покончила жизнь самоубийством внезапно, мать пыталась получить доступ к ее аккаунту, чтобы какие-то сведения получить о том, что произошло, да и в принципе, как бы, для нее это было важно. Facebook отказался предоставлять какие-то данные, и женщина пошла в германский суд. Спустя, она в первой инстанции выиграла, во второй проиграла, в третьей снова выиграла, и там был конфликт между тем, что это, с одной стороны, договор, не помню, то ли об услугах, то ли лицензионный договор, но, в общем, это чисто обязательственные отношения между этой дочкой и Фейсбуком, и она как мать, как наследница, она получала по наследству ну, в рамках универсального правопреемства права как бы своей дочери, которая умерла. Вот. И поэтому должна была бы получать доступ к аккаунту, а с другой стороны, там есть конфликт с персональными данными и тайные телекоммуникации. И, в общем, этот конфликт был довольно сложный, он решился уже в высшем суде Германии, но в конечном итоге даже речи не стояло о том, что эта страница и эти данные, как какой-то виртуальный объект, они хоть как-то похожи на собственность.
Видишь, это все-таки немного другая история, она несравнима с тем, на мой взгляд, с тем, что мы обсуждали в начале.
Сравнима, потому что, если не ошибаюсь, именно суд третьей инстанции, он проводил аналогию, когда говорил о том, что там есть ли проблема в том, чтобы эта женщина получала, ну, смогла посмотреть на личные сообщения своей дочери. И суд сказал, ну, нет же проблемы, когда мы наследникам, опять же, умерших детей, передаем личные письма на бумаге, которые принадлежали их детям. То есть такая аналогия, опять же, вот эти сообщения, ну, как но, письма бумажные.
Да, это все так, но видишь... Здесь объектом выступает аккаунт, а аккаунт — это исключительно, ну, некий личный кабинет, грубо говоря, который предоставляет социальная сеть в рамках оказания договора услуг вот, по доступу.
Как бы да, но что насчет того, что телеграм-каналы и группы ВКонтакте отлично продаются, все говорят, что это незаконно, это как-то не регулируется, вот. Но это происходит.
И не было еще, насколько я понимаю, нормальных громких судебных процессов, не связанных с компаниями. То есть, когда мы и заводим речь об обороте, что важно, что мы с тобой зашли поиграть в World of Warcraft Classic, который вот начался, мы там с тобой прокачались вместе до какого-то 60 уровня, сходили на топового босса, выбили какую-то шмотку, и я тебе ее продал за рубли. Отбросим сейчас все вот эти вот запреты, которые обычно ставятся в лицензионных соглашениях к играм, что нельзя передавать аккаунты, там нельзя продавать за реальную валюту вещи внутриигровые, это все не... Оставим за скобками и скажем, что вот я тебе продал, ты мне перевел 60 тысяч рублей через Сберонлайн, а я тебе ничего не отдал. Можешь ли ты пойти в российский суд или в любой другой суд, если мы не в России, и предъявить мне требования из этой нашей сделки? Казалось бы, почему нет? С другой стороны, консервативные юристы привыкли говорить, что эти объекты, они несуществующие, не являются объектами гражданского оборота, а являются лишь... частью игры, и отсюда, соответственно, являются частью услуги, которую тебе оказывает разработчик или издатель игры. Точно так же, и поэтому все требования, о которых мы с тобой знаем, они были в первую очередь направлены к владельцам социальных сетей или владельцам игр, но не к контрагентам, с которыми непосредственно вступают в отношения. И я-то как раз хотел обсудить эту проблему в контексте того, что пора давно признать такие... объекты, собственно, объектами гражданского оборота, наряду с вещами, некая, знаешь, такая квази-вещь.
Квази-вещь?
Ну, типа, мы же не можем ее потрогать, на самом деле, она нереальная. Распространить, как бы говоря, паровой режим вещи на все виртуальные объекты и начать нормально их внедрять в оборот.
Ну вот, когда на одной из... на какой-то, в общем, конференции в Санкт-Петербургском государственном университете наряду со мной выступал... Владислав Владимирович Архипов, который известен тем, что он активно занимается этой темой, и он рассказывал про концепцию, я сейчас попытаюсь вспомнить, Это не он придумал, но довольно известная концепция, суть которой заключается в том, что надо не забывать, что игры — это игры, реальность — это реальность. И смысл в том, что когда ты играешь в GTA и избил там женщину виртуальную, наверное, это не преступление по уголовному кодексу.
Даже если но это... почему? Почему это не преступление? Потому что нет общественной опасности.
Нет, не поэтому. Просто потому что это игра. То есть мы понимаем, что это игра, это не настоящая. И до тех пор, пока мы уверены, что это игра, нет смысла говорить об этом на полном серьезе.
Уверены ли мы, что речь идет об игре, когда маска для персонажа в Dota 2 продается за 120 тысяч рублей?
Вот, да. И здесь, мне кажется, если оперировать этой концепцией, можно сказать, что игра действительно перестает быть игрой, когда мы что-то продаем за реальные деньги, и это становится объектом не внутреннего оборота игры, где виртуальные деньги и виртуальные объекты, и вымышленный рынок, как в Монополии, например, мы играем, это же не настоящий оборот, а здесь мы за реальные деньги на реальном рынке продаем. И вот с появлением, например, допустим, криптовалюты совсем может стереться граница между реальным, как бы реальным миром и как бы виртуальным миром, и в конечном итоге трудно будет понять.
Вряд ли она сотрется, потому что криптовалюта все равно привязана к фиатной валюте, и она только поэтому, собственно, имеет ценность. Хорошо, давай усугубим ситуацию. Предположим, что да, вот мы научились разделять и говорим, что все, что продается за реальные деньги, это не часть игры. Соответственно, это часть нормального гражданского оборота, можно строить из этого какие-то правовые отношения. А могу ли я предъявить к тебе требования в человеческом суде, в нормальном, в общественном, который вот в районном суде, не знаю, там, в Ленинском районном суде города Воркуты?
Нет, у нас есть районный городской суд.
У вас... Ну, хорошо, в любом, да, вот в районном. А у вас один район, что ли, в Воркуте?
В смысле? У нас один город. У нас один муниципалитет.
А, у вас настолько, как у нас. Ну, понятно, хорошо, в районном суде...
Нет, на самом деле у нас, вот краткая ремарка, у нас супер исключение, потому что у нас один муниципалитет, но районных суда два. Вот есть к Воркуте прицеплены несколько поселков, там Варгашор, Северный и так далее, но Варгашор особенный, у него есть свой районный суд, без всяких правовых оснований он есть, там сидят на три этажа три судьи, и им нормально.
Ладно, в общем, могу ли я предъявить к тебе в Воркутинский районный суд требования о понуждении к исполнению договора, если объектом, точнее предметом договора выступала магическое кольцо из World of Warcraft, а встречным предоставлением выступала внутренняя валюта World of Warcraft, если наша сделка не вышла за пределы внутриигрового оборота?
Ну, тогда я отвечу тебе. Это все игровой процесс, а не реальный оборот. Поэтому здесь право ничего не регулирует, поэтому это не то, что должен рассматривать суд. Пределы правового только регулирования
потому, что,
здесь.
Только потому, что это внутриигровой процесс.
Просто потому, что это игра, а не настоящий оборот.
Могу ли я предъявить требования из этой ситуации не в Воркутинский районный суд, а в компанию Blizzard, в техподдержку?
Как? Ну, это, типа похоже, похоже на обращение к ведущему игры.
Да, типа гейммастеру. Является ли гейммастер в этом смысле судом, правовой системой?
Хорошо, но я бы сказал, что это какие-то внутренние институты, которые я бы назвал правовыми, с пометкой, что право бывает не только государственным, а любым другим. Всегда, когда я говорю о правилах и об институтах, это определенное право, и здесь это вот не то право. У нас свое право.
То есть ты предлагаешь рассматривать ситуации, связанные с ненастоящим оборотом в государственных судах только тогда, когда хотя бы одно из встречных предоставлений является реальным.
Ну, когда это касается реального оборота, так или иначе, то это часть реальности. Это очень удобная концепция, просто она вот... Собственно, да, она и помогает понять, почему вдруг какие-то вопросы мы будем рассматривать в суде, а какие-то нет.
Это хорошая идея, да, я с тобой соглашусь, но тогда непонятно, как нам, что нам понимать под объектом договора. Мы же не можем сказать, что это вещь. Мы не можем сказать, почему? Что это ценная бумага.
Ну, можем сказать. Нет, на самом деле...
Потому что вещь, она реальна.
Да, вот опять же, мы говорим, что вещь реальна, потому что древнеримские юристы, у них было, может быть, проблемы с интернетом или доступом к современным технологиям. Но у них
были игры, кстати говоря.
У них были игры.
Ну, конечно,
были. Думаешь, они играли за столом, играя в кости в ДНД?
Они играли в World of Warcraft, конечно, но какие-то игры у них были. Возможно, у них были экономические игры.
Ну, ладно, их мысль до этого не доросла. Возможно, для них слишком было очевидно, что игры — это игры.
Наверное, это иное имущество.
Слушай, ну,
Если мы понимаем под имуществом все, что имеет хоть какую-то ценность в обороте, то, наверное, да, это имущество.
Да, это иное имущество. Нам бы его поименовать как-то. Видишь, как мне это видится? Здесь я выступлю сторонником такого постмодернизма классического в праве, этакой коммуникативной теории права Полякова, опять же, возвращаясь к Санкт-Петербургскому государственному университету. Право – это то, что мы назовем правом. И если мы скажем, что это будет объект права, то это будет объект права. Если мы скажем, что это объект права собственности, мы легко сделаем это объектом права собственности просто потому, что мы захотели. Потому что нам надо просто вернуться на шаг назад. И если у нас проблемы с определением виртуальной собственности, давайте вспомним, что такое обычная классическая собственность. И как мне это видится, обычная классическая собственность от виртуальной ничем не отличается. В той части, где устанавливаются отношения между человеком и вещью. Потому что владение – это реально. Я держу вещь. Как только я не держу вещь, как бы владения нет. Там можно думать о посредственном владении, все дела. Но собственность – это некая волшебная связь между мной и вещью. Я вообще не владею. Да, юридическая – это вымышленная связь. То есть, например, я когда читал Скловского, он писал, собственность появилась до права. Это неправда. Собственность не могла появиться до права. До этого вымышленного мира с вот этой связи, потому что у меня вообще в руках нету вещи, а кто-то говорит на полном серьезе, ну знаешь, там миллион лет назад мои предки впервые пришли на эту землю, передавали там по наследству, какие-то странные события происходили, и поэтому я говорю, что это мое.
Мне кажется, что есть все-таки некая такая, может быть, несущественная, но все-таки разница, потому что виртуальная собственность, она так же, как и обычная собственность, базируется на неком твоем юридическом отношении к вещи. На базовом уровне она базируется, если реальная собственность на базовом уровне базируется на концепции владения, все, чем я владею, мое, так или иначе. Ну, это одно из базовых пониманий, то есть презумпция владения. Пока не доказано иное, все, чем я владею, мое.
Ну, как бы окей, хорошо.
Окей. И я могу владеть вещью непосредственно, распространять на нее свою волю, держать ее в руках, как угодно можно это воспринимать. Владеть вещью виртуальной я могу только опосредованно. В том же самом World of Warcraft я владею вещью до тех пор, пока разработчик игры поддерживает сервера. Как только и получается, что у разработчика в руках есть абсолютная воля на создание вещей, уничтожение вещей, распоряжение этими вещами.
Ну хорошо, давай так попробуем решить эту проблему. Давай вернемся мысленно в те времена, когда Бог еще не умер, и считалось, что мир принадлежит Богу. Если Бог щелкнет пальцем, мира не станет. Так, вот как он, как владелец сервера. Вот, то есть, ну, такова природа вещи, она может в любой момент помереть.
А, то есть ты предполагаешь, что возможно на виртуальную вещь распространять чуть шире концепцию случайной гибели и говорит, что осмысленные действия держателя сервера – это случайное, ну, типа элемент случайности в отношении виртуальной вещи. И как только разработчик перестанет поддерживать сервера, никто не будет нести за это ответственность, потому что это примерно то же самое, что молния, которая шандарахнула в незастрахованное здание, она сгорела.
Слушай, ну, наверное, да. Но здесь есть проблема, потому что часто мы, например, покупаем какое-нибудь ПО, программное обеспечение, как говорит нынче молодежь. И нам сразу в лицензионном договоре, так называемом лицензионном договоре, говорят, что мы будем поддерживать это программное обеспечение в течение ближайших 10 лет, потом выкручивайтесь как хотите. И я заранее понимаю, что моя собственность ограничена во времени, и собственность ли
это? Но в том-то и дело, что это не собственность. Это вообще в целом выпадает из концепции собственности, из понятия собственности. Тебе никогда и никто не продает игру или программу, если речь идет о исключительно цифровой сделке. Ты покупаешь возможность пользования, ты покупаешь лицензию исключительно. Ты никогда не покупаешь право на программу, ты никогда не получаешь ее в какое-либо свое распоряжение. Все, что ты можешь не делать, это пользоваться. Даже тогда, если мы ведем речь о каком-то невероятно чистом юридическом обороте, когда вы приобретаете программу на физическом носителе, на диске, вы все равно покупаете только лицензию, ничего с ней делать не можете. Единственное, что здесь проще, диск можно всегда ставить, запустить с него программу, вне зависимости от того, что об этом думает разработчик. Он не может забанить конкретный диск пока что. С другой стороны, современные программы, которые на диске продаются только установочник, а дальше все равно все обрабатывается на серверах, примерно та же история. А о чем бишь я говорить начал? А, о том, что это не собственность в целом ее понимании. Но, никогда и не было.
А почему нет? Смотри. Опять же, да, я представляю себе такую условную учительницу по гражданскому праву из университета, господи, преподавательницу, которая мне бы сказала, ну какая у тебя собственность на волшебный меч? Собственность – это абсолютное право в отношении вещи, оно не может быть ограничено во времени, но у тебя по соглашению с разработчиком игры через 10 лет пропадают всякие права в отношении игры, лицензия пропадает. Какая же это будет собственность? Но можно сказать, что это, да, абсолютная собственность, просто в этой какой-то плоскости моя собственность абсолютна, но эта плоскость сама по себе ограничена лицензионным договором, и эта плоскость погибнет вместе с лицензионным договором.
Нет, ну,
но знаешь, в рамках этой сферы у меня есть право собственности.
Абсолютное, безусловно, да. Абсолютное право. Это как с правом, простите, на домашних животных.
Угу.
Домашнее животное когда-нибудь умрет, но при этом оно вещь. И,
да.
Типа, у нас тоже есть абсолютное право на эту вещь.
Да, действительно.
Действительно, правда. Право, наверное, не прекратится с тем, когда животное умрет, но наше какое-то нормальное восприятие мира подразумевает, что прекратится, и надо вообще-то похоронить это животное и забыть вообще про то, что оно когда-либо было. Ты не сможешь им распоряжаться, по крайней мере, в обороте, потому что никто его не купит, если речь не идет про корову.
С одной стороны, вот есть морозилки, и рынок тоже разный бывает.
Но... Это если мы говорим про скота, если мы говорим какое-нибудь несъедобное домашнее животное. И опять же, когда мы...
У тебя плохая фантазия.
Когда мы продаем съедобное домашнее животное, можно себе представлять, опять же, из некого юридического постмодернизма, что мы... Что объект переходит из одного состояния в другое. И абсолютное право на одну вещь заканчивается, на вторую возникает.
Да, действительно, потому что...
Это как в тех же играх.
Корова и говядина — разные вещи.
Да. Поэтому мне кажется, что... Абсолютно нормальным в 2019 году должно считаться некое правовое исследование в области виртуальной собственности. В принципе, можно даже отринуть слово «виртуальное», чтобы не разграничивать собственность там, на обычную интеллектуальную и виртуальную. Кстати, интеллектуальная собственность, она ведь тоже не собственность нифига.
Кстати, вот смотри. Вот.
Она называется интеллектуальная собственность.
Спасибо, что меня напомнил. Вот мы на полном серьезе, будучи традиционными юристами, говорим, нет никакой вещи, это виртуальный мир. Ведь если это виртуальный мир и это игра, то нет никакой собственности на этот меч. Мы играем в то, что у вас есть меч, а меча-то нет. Но вот когда я в каком-нибудь GTA беру виртуальный баллончик и на виртуальной стене рисую картину, к этому относится очень серьезно. В лицензионном договоре разработчик игры говорит, что всю интеллектуальную собственность, все произведения, которые вы создадите в игре, вы их действительно создадите, только вы мне дадите там исключительную лицензию в отношении этого. Но все относятся к этому серьезно и уверены, что если я создаю в виртуальном пространстве произведение, это действительно и произведение.
Более того, есть судебные акты, где предъявляются требования к ребятам, которые в Майнкрафте создали копию какого-то объекта, там, архитектурного.
И здесь действительно ломается эта концепция, возможно, ломается концепция того, что раз это игра, то до тех пор, пока мы понимаем, что это игра, то там все, что там происходит, это вот игра. Ну вот я в игре создаю исключительно в игре произведение.
И при этом возникают права.
Да, и все на полном серьезе считают, что это
история произведение. В том, что в отличие от собственности, которая в традиционном понимании подразумевает какое-то владение настоящей вещью и некая опосредованная связь юридическая между человеком и объектом, существующим реально. Интеллектуальная собственность изначально подразумевает юридическую связь между человеком и неким аморфным объектом, который не существует. Но произведение, оно не существует в реальности. Оно выражено в каком-то оригинале, но это отдельный объект. Оригинал и произведение. Произведение всегда нематериально. Оно всегда существует где-то там в нашем сознании. Мы его должны представлять каждый раз и думать о нем как о таком специфическом объекте.
Слушай, ну вот и здесь на самом деле есть что ответить. Право к этому нормально относится. Я имею в виду какой-то отношение собственности к вещам, которых нет. Например, бездокументарные ценные бумаги. Когда мы обязательства превратили сначала в вещи, то есть ценные бумаги, а потом эти ценные бумаги превратили в как бы не вещи и сказали, что это теперь просто запись, такая же запись, как программный код. И говорим, ну это имущество, и можно
мы
продавать.
Мы не говорим, что это имущество, мы говорим, что это имущественное право. Типа бездокументарная ценная бумага обличает в себе обязательственные отношения.
Это правда, но как бы как ценную бумагу, которая также обличает в себе права и обязанности, обязательственные отношения.
Ну да, мы можем ее продать как бездокументарную.
И имущественное право можем продать. Есть рынок бездокументарных ценных бумаг.
А не свидетельствует ли это о том? Хотя нет, не свидетельствует.
Вот бы так все у нас заканчивалось.
Как-то мы сегодня даже не поспорили. Есть еще одна проблема, которая существует в российском ГК и в большом количестве других гражданских кодексов и актов, которые регулируют частные правовые отношения, которая приравнивает все обязательства из игры пари к натуральным обязательствам. Что это значит на практике? Это значит, что...
Можно на русском.
Вот, я и пытаюсь объяснить, что все те обязательственные отношения, которые возникают в результате игры между лицами, то есть ты мне проиграл в карты $1000. Кодекс, регулирующий отношения, говорит, что государство не несет, грубо говоря, ответственности за поддержание этого отношения в силе. Оно не будет его защищать, никоим образом не будет влиять на течение этого отношения. То есть ты не можешь пойти в суд и сказать, что я проиграл тебе в карты деньги, и не можешь заставить меня деньги из этого карточного долга выплатить. Что, в общем, понятно, у этого есть конкретные правовые цели, они им достигаются, но ничего такого сугубо противоречащего каким-то правовым принципам здесь нет. Можно было бы вполне поддерживать такие отношения. Но концепция натурального обязательства подразумевает в себе одно хитрое замечание. Если ты мне эту $1000 отдашь в рамках существующего между нами с тобой обязательства, где ты проиграл, ты не сможешь пойти в суд и отсудить обратно, ссылаясь на то, что это $1000 ты проиграл. То есть обязательственное отношение возникает. Оно настоящее, оно существующее, оно правовое, но оно просто не подлежит судебной защите. Возможно ли эту концепцию распространять на вот виртуальные игровые объекты? Ну, точно так же говорить в суде, что это отношения из игры, и в суде защищать их нельзя.
Опять же, насколько я знаю, об этом говорили у нас в университете в прошлом году. В основном суды, когда речь заходит о спорах, которые связаны с онлайн-игром, они... с онлайн-играми, они ссылаются на эту статью про игры и пари, и это довольно грубо, потому что, когда мы говорим про игры и пари, мы к ним обращаемся, потому что это особые отношения, которые основаны на алеаторности, то есть такой случайности, непредсказуемости. И это, ну, особый род отношений. А онлайн-игры, типа того же World of Warcraft, не очень на это похоже. И
ну и тем более
то, оборот, что это является игрой, да, не то, что
тем более оборот, который есть нормальный, то есть когда мы приходим и заключаем конкретную сделку в отношении конкретной вещи, мы полностью исключаем алеаторность из этих отношений, и, соответственно, нет никакой разницы для политики права в том, что я продаю виртуальный меч или настоящий меч. Поэтому эту норму, конечно же, ну, на мой и, видимо, на твой вкус, применять в лоб к таким отношениям к обороту виртуальных вещей, пусть из игры, нельзя.
Ну, то есть, как говорят, суды вот обычно применяют, да, но вот да, есть несколько правда. Буквально решений в России, когда судьи сказали, что, ну, наверное, лучше не применять. Наверное,
это правда. Долго. Но, видишь, я хотел с тобой поспорить хоть немножечко в этом подкасте, но опять не получилось.
Ну, мне кажется, мы с тобой пытаемся сейчас защищать какой-то прагматизм. Мы стоим на прагматичной точке зрения, что раз уж так можно, это будет удобно, то давайте так и делать. Ну, то есть,
мне кажется, что
это выглядит как утка и плавает как утка. Давайте называть это уткой. Никто от этого не пострадает. Зачем нам мучиться с
этим? Я даже не сказал, что это прагматика, это просто, ну, какой-то еще попытка актуализировать правовую среду.
Еще немного философии права, если позволишь. Вот я говорил про коммуникативную теорию права, о том, что право – это то, что мы назвали правом. Вот. Все что угодно. Право может быть любым. Главное договориться об этом. Есть и другой подход, материалистическая теория права, о том, что вот у нас есть какие-то отношения по поводу каких-то объектов, допустим, что-то, какие-то реальные отношения между нами происходят, и вот есть объекты этих отношений, например, виртуальный меч. То есть с точки зрения права не будем его никак идентифицировать, это не важно. Ну, типа, каким-то образом есть виртуальный меч. То, что он виртуальный, это другой вопрос. У тебя есть какой-то интерес в отношении этого меча, у меня есть какой-то интерес в отношении этого меча, и есть какой-то единственный определенный оптимум наших с тобой возможных правовых отношений, при которых наиболее оптимально и рационально будут удовлетворены оба наши с тобой интереса за счет этого объекта. И вот этот оптимум и следует называть тем правовым регулированием, которое должно быть на самом деле. И когда мы говорим о том, что должно применяться к этим виртуальным мечам? Регулирование как лицензионным договором? Регулирование как договору услуг или как право собственности? Мы должны отвечать на этот вопрос с точки зрения того, что будет, собственно, рационально удовлетворять наши интересы. Вот.
Ну,
интересы вообще всех, кто вокруг нас находится.
Ну и да, и, наверное, если исходить из этого понимания, то в отношении разработчик-игрок рациональнее всего будет воспринимать это как лицензионный договор, поскольку предоставляется доступ к какой-то дополнительному контенту, к дополнительной части программы. А в отношениях игрок-игрок надлежит это считать нормальной вещью, распространять на этот правовой режим вещи, потому что это будет самое простое.
Отлично, почему все не такие умные, как мы?
Да.
Спасибо, что были с нами. Мы очень активно движемся к концу этого третьего сезона. Я думаю, что следующий, последний, заключительный эпизод будет прекрасным и замечательным, потому что после него я свалю в отпуск и отдохну от всего этого, философствования бессмысленного. Подписывайтесь на нас в CastBox, в Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, в телеграм-канале Games of Brands, где мы каждый день публикуем замечательный контент, и на нашей страничке в соцсетях, которые касаются Games of Brands и Claims, и всего, что вообще связано с интеллектуальной собственностью.
Пишите нам какой-то фидбэк, если хотите, пишите, о чем вы хотите еще послушать. Скорее всего, мы к вам прислушаемся. Оставайтесь с нами, и всем пока!
Всем пока!